Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день! Четверг, 26 июня, полдень. Вы слушаете программу SBS на русском языке. Для вас в прямом эфире из Мельбурна работает Оксана Сючук, а из Сиднея я Лера Швец. Мы выражаем признание хранителям земель, неба и водоемов, коренным народам Австралии, на землях которых мы работаем, а вы слушаете нас сегодня. Мы даем дань уважения старейшей в мире продолжающейся культуре. Сегодня в программе в Гааге прошел саммит НАТО, на котором, помимо прочего, президент США Дональд Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча, как сообщается, длилась почти 50 минут, и сегодня в программе послушаем подробности о том, о чем же говорили два президента.
По словам Трампа, Зеленский не мог быть дружелюбнее. «Мы не обсуждали детали перемирия», — сказал Трамп на пресс-конференции. «Я просто хотел узнать, как у него дела. У нас раньше были трудности, но сейчас все прошло отлично. Он был очень любезен. Думаю, он действительно хочет, чтобы война поскорее закончилась», — сказал американский лидер.
Также сегодня в программе послушаем новый выпуск подкаста «Арти» с искусствоведом Верой Глущенко. Тема выпуска сегодня – большая выставка в музее Поттера Мельбурнского университета. 65 тысяч лет – краткая история австралийского искусства. На выставке выставлено более 400 работ художников из числа коренных народов Австралии.
В центре всего этого находятся истории, songlines, так называемые, которые есть способ запомнить и адаптироваться в мире, о том, как вообще этот мир проявляется, развивается, и что это бесконечный процесс, и искусство, оно в этом смысле выполняет довольно такую функциональную, практическую роль сохранения этой информации, передачи ее и одновременно адаптации к современным условиям.
Вот такой план на сегодня, ну а для начала о главных новостях Австралии и мира к этому часу. Передаю микрофон Оксане Сичук.
Страны НАТО договорились увеличить оборонные расходы до 5% от ВВП. Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Европейском совете с призывом привлечь Россию к ответственности. В Кении 16 человек погибли на акциях протеста, большинство от рук полиции. А в теннисе австралийка Майя Джойнт обыграла спортсменку из Великобритании Эмму Радукану. Вы слушаете новости SBS Russian, с вами Оксана Сичук, и далее подробнее об этих и других новостях. Президент Украины Владимир Зеленский призвал привлечь к ответственности российских лидеров за вторжение в Украину. На саммите НАТО в Гааге и в Совете Европы в Страсбурге он заявил, что агрессоры должны понести наказание. Совместно с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе Зеленский подписал соглашение о создании специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. По его словам, необходима политическая и юридическая координация, чтобы каждый российский военный преступник, включая Путина, предстал перед судом. Лидеры стран НАТО договорились увеличить оборонные расходы до 5% от валового внешнего продукта к 2035 году. Решение принято на саммите в Гааге под давлением президента США Дональда Трампа, назвавшего это «большой победой для Европы и западной цивилизации». В совместном заявлении участники подчеркнули единство перед лицом серьезных угроз, особенно со стороны России. Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что решение было трудным, но необходимым. Тем временем на полях саммита Трамп подтвердил приверженность США статье 5 Устава НАТО, заявив, что не находился бы на саммите, если бы не поддержал Союз и подчеркнул готовность защищать союзников. Генсек НАТО Марк Рютте выразил поддержку действиям США президента США Дональда Трампа, который во вторник санкционировал авиаудары по ядерной программе Ирана. В ответ иранский парламент приостановил все сотрудничество с МАГАТЭ, Международным агентством по атомной энергии, отвечающим за контроль за соблюдение ядерных обязательств. Это решение стало реакцией на удары США по ключевым ядерным объектам и 12-дневную воздушную кампанию Израиля, направленную также на ученых и военных. Тегеран утверждает, что ядерная программа Ирана носит мирный характер. Приостановка сотрудничества затруднит независимую оценку ущерба и обнаружение запасов обогащенного урана. Минувшей ночью группа австралийцев прилетела в Сидней после эвакуации из Тель-Авива на борту самолета Королевских военно-воздушных сил Австралии. Ранее на этой неделе 118 австралийцев и один гражданин Новой Зеландии были вывезены в Дубай. Около 1000 человек обратились за помощью в въезде из Израиля. Еще 3000 из Ирана. Ожидается, что позже сегодня королевские ВВС эвакуируют еще 29 австралийцев и их семьи из Тель-Авива во втором таком рейсе. Amnesty Kenya сообщает, что в ходе протестов против правительства погибли 16 человек, большинство от рук полиции. По данным правозащитников, около 400 человек получили ранения, в том числе огнестрельные. В Найроби полиция применила слезоточивый газ и водометы, перекрывали улицы колючей проволокой, в некоторых случаях открывали огонь. Демонстрации прошли в 23 округах и совпали с годовщиной протестов 2024 года против налоговой реформы, когда были подожжены здания парламента и погибли как минимум 60 человек. Сегодня перед судом предстанет 27-летняя женщина, обвиняемая во взломе базы данных Университета Западного Сиднея. По данным полиции, кибератаки начались в 2021 году с попытки получить незаконные скидки на парковку, но затем переросли в изменения оценок и угрозы продать данные студентов в Даркнете. В результате атак, как полагают следователи, пострадали сотни студентов и сотрудников. Был зафиксирован несанкционный доступ, утечка данных и использование университетской инфраструктуры без разрешения. Два крупных австралийских банка, Commonwealth Bank и NAB, ожидают снижения процентной ставки 8 июля после того, как инфляция в мае упала с 2,4% до 2,1%. Это лучше, чем прогнозировали эксперты. Westpac и ANZ считают, что ставка снизится в августе. Экономист Гарри Мерф-Круз отметил, что сейчас внимание смещается с борьбы с инфляцией на поддержку экономического роста. Решение по снижению процентной ставки примет Резервный банк Австралии на следующем заседании. Австралийская теннисистка Майя Джойнт одержала важную победу, обыграв британку Эмму Радукану на турнире Eastbourne International. Матч прошел в трех сетах и вывел 19-летнюю Джойнт в четвертьфинал. В тот же день 6 австралийцев пробились в финал квалификации Уимблдона. Сама Джойнт уже в основной сетке, и к ней может присоединиться 15-летняя Эмерсон Джойс. Ей осталось обыграть 90-ю ракетку мира француженку Диану Пари. В случае победы Джойнт станет самой молодой австралийкой в основной сетке Уимблдона со времен Эш Барти в 2012 году.
Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
Спасибо большое, Оксана, за новости. И, конечно, саммит в НАТО в Гааге – это одна из главных новостей недели. И мы позже в программе послушаем еще подробности репортажа нашего постоянного корреспондента Михаила Комадовского о встрече Трампа и Зеленского. Но, Оксана, быть может, ты расскажешь нам еще, что было на саммите?
Конечно, Лера. Саммит начался вчера, 25 июня, и продлится сегодня. Лидеры стран НАТО поддержали требования президента США Дональда Трампа об увеличении оборонных расходов после краткого саммита в Нидерландах. Выступая на пресс-конференции в Гааге, Трамп назвал решение «большой победой» и выразил надежду, что дополнительные средства будут потрачены на американское вооружение. Он также раскритиковал Испанию за заявление премьер-министра Педро Санчеса о возможности выполнять обязательства перед НАТО, не достигая целевого уровня затрат. Я напомню, это 5% от ВВП. По словам Трампа, в случае кризиса испанская экономика может оказаться под ударом, а торговое соглашение с США будет менее выгодным, чем с другими странами Европейского Союза. В заявлении по итогам встречи НАТО официально утвердила новую цель – оборонные расходы увеличатся до 5% от валового внешнего продукта. Это стало не только ответом на давление со стороны Трампа, но и реакцией на растущие опасения Европы в связи с вторжением российских войск России в Украину в 2022 году. В совместном заявлении 32 страны с участницы НАТО подчеркнули приверженность статье 5 Вашингтонского договора. Это нападение на одного члена, согласно которому нападение на одного члена рассматривается как нападение на всех. Отвечая на вопрос о своей позиции, Трамп заявил, что полностью поддерживает принцип коллективной обороны. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон поднял вопрос о пошлинах, которыми Трамп угрожает в адрес европейских товаров. По его словам, это может стать препятствием на пути увеличения военных расходов. Цитата. «Нельзя говорить о повышении затрат и одновременно начинать торговую войну внутри НАТО. Это абсурд». Конец цитаты. Генсек НАТО Марк Рютте принимает саммит в родной Гааге. Он заявил, что альянс станет сильнее и справедливее, и более смертоносным. И отметил, что именно Трамп заслуживает благодарности за достижение соглашения. Новая цель по расходам предполагает, что 3,5% ВВП будут направлены на ядерное сдерживание, вооружение и личный состав, а еще 1,5% на кибербезопасность, охрану инфраструктуры и логистику. Это означает, что увеличение затрат на сотни миллиардов долларов в год. Задача непростая для многих европейских стран, с которых сейчас ограничен бюджет. Тем временем министр финансов Австралии Кэти Геллахер прокомментировала внутренние призывы к увеличению оборонного бюджета до 3,5% ВВП. Оппозиция требует поднять расходы на фоне решений НАТО, однако, по словам министра, Австралия уже нацелена на рост до 2,3% в течение следующего десятилетия. Она добавила, цитата, «За 3 года у власти мы значительно увеличивали финансирование обороны. Я уверена, что в текущей стратегической обстановке эти инвестиции продолжатся. Но важно понимать, дело не только в деньгах, а в том, как эти вложения реализуются на практике». Конец цитаты. В то же время президент Украины Владимир Зеленский также прибыл в Гаагу, но не участвовал в основном заседании. Он провел отдельную встречу с Трампом, о которой мы расскажем подробнее чуть позже в этой передаче. В свою очередь, Кремль обвинил НАТО в милитаризации и намеренной демонизации России для оправдания роста военных расходов.
Оксана, спасибо большое. Да, и напомню, мы еще послушаем подробности о встрече Зеленского и Трампа после небольшого перерыва. Вас только что познакомила с новостями Оксана Сичук. Мы прервемся на короткую рекламу и продолжим. Спасибо, Оксана.
Спасибо, Лера.
Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец, и мы продолжаем. В Гааге проходит саммит НАТО, в рамках которого президент США Дональд Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Наш постоянный корреспондент в Вашингтоне Михаил Комадовский с подробностями о том, как прошла эта встреча.
Президент США Дональд Трамп рассказал, что его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским в Гааге на саммите НАТО прошла в теплой атмосфере. По словам Трампа, Зеленский не мог быть дружелюбнее. «Мы не обсуждали детали перемирия», — сказал Трамп на пресс-конференции. «Я просто хотел узнать, как у него дела. У нас раньше были трудности, но сейчас все прошло отлично. Он был очень любезен. Думаю, он действительно хочет, чтобы война поскорее закончилась», — сказал американский лидер. Трамп отметил, что, по его впечатлениям, сейчас подходящее время, чтобы закончить войну. Он также также заявил, что собирается позвонить Владимиру Путину, чтобы обсудить пути к завершению конфликта, который начался в феврале 2022 года с полномасштабного российского вторжения в Украину. Трамп добавил, что в их последнем разговоре Путин предложил помочь урегулировать конфликт между Израилем и Ираном. «Я сказал, нет, лучше помоги мне с Россией», — рассказал Трамп журналистам. Он также выразил недовольство тем, что Украина, по его мнению, не проявляет готовности к соглашению, раскритиковал Путина за отказ от предложения США о 30-дневном перемирии. Ранее Трамп обещал, что сможет завершить войну в течение 24 часов после возвращения в Белый дом, но пока его усилия не привели к результату. Спустя 5 месяцев после его вступления в должность во второй раз. Президент Зеленский также положительно оценил эту встречу. «Это была долгая и содержательная беседа», — написал он в соцсети X. «Мы обсудили все важные вопросы. Я благодарен господину Трампу и США». Он добавил, что стороны говорили о прекращении огня, достижении мира и защите украинского народа. «Мы ценим внимание и готовность помочь приблизить мир», — заявил он. Владимир Зеленский, что примечательно, надел костюм для второй встречи с Дональдом Трампом. На групповой фотографии лидеров Зеленский был запечатлен в темном пиджаке и рубашке, гораздо более официально, чем обычно. Но это был не обычный пиджак-рубашка, а что-то между армейским стилем одежды украинского лидера и официальным дресс-кодом. Я напомню, что Владимир Зеленский пообещал надеть костюм только после победы его страны в войне с Россией.
Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.au/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня. Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец, и мы продолжаем. Более 4000 человек зарегистрировались в Министерстве иностранных дел и торговли Австралии для получения помощи в выезде из региона, пока две страны, Израиль и Иран, в течение 12 дней вели обстрелы. Эвакуация из региона продолжается. Мы узнали, как новый конфликт на Ближнем Востоке сказывается на жизни австралийцев, в частности, тех, чьи близкие были вынуждены проводить много времени в бомбоубежищах в эти дни. Подробности в материале Ирины Бурмистровой. И предупреждение – этот материал может вызвать сильные эмоции.
Три недели назад мы собирались провести половину времени в Иерусалиме, а другую в Тель-Авиве. Две пятницы назад, когда ситуация начала обостряться, мы отменили поездку в Тель-Авив и с тех пор находимся в Иерусалиме, пытаясь выбраться. Эта гражданка Австралии Тайба Эш рассказывает о своей ситуации перед эвакуацией из Тель-Авива в Австралию. Она одна из 119 пассажиров, которые покинули город на эвакуационном рейсе. Заместитель премьер-министра Ричард Марльс сказал, что группа была перемещена в другое место в регионе, которое находится за пределами опасной зоны. Вывоз этих людей стал возможным благодаря прекращению огня, заключенному между Израилем и Ираном, которое, по словам представителя Госдепартамента США Тэмми Брюс, было достигнуто при посредничестве США во вторник по австралийскому восточному времени и позволило частично открыть воздушное пространство. Правительство все еще пытается эвакуировать около 3000 австралийцев, зарегистрированных для получения помощи в выезде из Ирана, и более 1000 из Израиля. Министр иностранных дел Пенни Вонг сообщила, что помощь в выезде из Ирана по воздуху невозможна. Однако посол Ирана в Австралии Ахмад Садеги сообщил SBS, что ему известно, что некоторые люди благополучно покидают страну по суше. Министерство иностранных дел и другие организации содействовали некоторым маршрутам. Они не могли использовать его по своему усмотрению ни через Ирак, ни через Турцию, ни через Армению, ни через Азербайджан. Я только что получил уведомление, что австралийский ДИФАТ предпочел использовать азербайджанский путь. У нас есть информация, что они проезжают безопасно. Моя собственная семья была в Тегеране на отдыхе, и они возвращаются через Турцию. Для многих в Австралии, чьи близкие находятся в странах-участниках конфликта, последние недели были особенно тяжелыми. Елена из Мельбурна, близкие которой проживают в Израиле, говорит, что самое сложное – неизвестность в то время, когда связи с ними нет.
Очень тяжелое время. Чувство беспомощности и катастрофы накрывает очень часто. С близкими списываюсь часто, и это очень тяжело, особенно когда по времени совпадает с атаками. Особенно страшно, когда застаешь момент начала атаки, и человек тебе говорит: «Не могу больше писать, надо бежать в бомбоубежище». Трясет потом от страха, что эти секунды могут быть критичные. В общем, жизнь в постоянном стрессе и страхе за близких.
Ясмин Яхья, старший руководитель проекта и специалист по связям с общественностью организации Witness to War. Жители Австралии, говорящие на разных языках, могут позвонить на горячую линию Witness to War, свидетели войны, если им нужна психологическая поддержка в связи с вооруженными конфликтами и войнами за рубежом. Недавно мы стали свидетелями войны или конфликта между Ираном и Израилем, и нам надо было отвечать нуждам иранского комьюнити, как и комьюнити говорящих на иврите людей. Красота Witness to War в том, что мы способны сразу адаптироваться под нужды языковых общин. Например, сейчас мы сталкиваемся с большим числом звонков из иранского комьюнити. На прошлой неделе мы получили много звонков, и мы сразу смогли ответить на этот запрос с помощью наших двуязычных сотрудников. Всего за 18 месяцев работы линии на нее поступило более 2000 обращений. Позвонить в горячую линию можно с 10 утра до 7 вечера с понедельника по пятницу по номеру 1800-845-198, кроме государственных праздников. Ясмин Яхья сказала SBS Russian, что обратиться в службу может как человек, который пережил войну, так и люди, которые не видели войну своими глазами, но семьи и близкие которых находятся в зонах конфликтов. Как раз к таким людям относится Ирена из Мельбурна, которая поделилась с нами своим опытом.
Мои родители живут в Израиле с 1991 года. Город Арат – это на юге Израиля. Там же живет моя сестра со своей семьей. Это самые близкие, ну и друзья и родственники в центре страны, на севере, в Хайфе, в Реховете, в Тель-Авиве, в Бат-Яме. Разговаривать возможно, но не всегда. Зависит от того, в каком бомбоубежище оказываются родители. Есть бомбоубежище, ближайшее от них. Там связи нет, но сейчас они находятся в другом бомбоубежище почти постоянно, каждую ночь, потому что им тяжело бегать несколько раз за ночь в убежище. Практически это невозможно. Поэтому они перевезли матрасы и приходят в бомбоубежище в 10-11 вечера и остаются там до утра, до 6-7 утра. Это было до того, как начались бомбежки в течение дня. Последние два дня большая проблема, потому что они просто не успевают добежать до бомбоубежища в течение дня. Они выходят на веранду, ложатся на землю и закрывают голову руками.
Ирена рассказывает, как устроен быт бомбоубежища, где укрываются ее родители.
Там где-то приблизительно обычно собирается в районе 26 человек. Несколько семей, у которых есть дети маленькие, там по 3 ребенка, по 4 ребенка, они точно так же ночуют, потому что, в принципе, невозможно за 1,5 минуты с маленькими детьми добежать до бомбоубежища и спрятаться, и делать это в течение ночи несколько раз. Это детский сад, то есть там есть возможность подогреть еду, вскипятить воду, сходить в туалет, условия человеческие, там, где сейчас они находятся. Но в других бомбоубежищах, конечно, этого нет. Я практически сразу получаю информацию о том, куда попала ракета и так далее. Я забыла, что такое спать. Практически все ночи бессонные. Ты просыпаешься, первое, что ты делаешь, ты хватаешь телефон, смотришь, что случилось, где случилось. Дальше связываешься с родителями, с сестрой, с родными, с близкими, в зависимости от того, где они находятся. Были попадания в Хайфе. У меня двоюродная сестра в Хайфе, значит, я связывалась с ней. Ты об этом постоянно думаешь. Это у тебя как фон проходит. И не хочется ни улыбаться, ни смеяться, ты не радуешься ничему. Ты живешь в каком-то постоянном напряжении и в постоянной тупой боли внутренней.
После того, как перемирие вступило в силу, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе сказал, что поддерживает его. Мы продолжаем призывать к диалогу и дипломатии. Как я уже много дней говорил, мы глубоко обеспокоены любой эскалацией в регионе. И именно поэтому Австралия призвала Иран сесть за стол переговоров и отказаться от любой программы по созданию ядерного оружия. Эти призывы продолжаются на фоне опасений, что прекращение огня едва держится. Ранее Израиль обвинил Иран в запуске ракет в его воздушное пространство после того, как перемирие должно было вступить в силу, в то время как Иран отрицал нанесение каких-либо ударов и заявил, что атаки Израиля продолжались в течение 1,5 часов после того, как перемирие должно было вступить в силу. Ричард Марлис говорит, что Австралия продолжит призывать к спокойствию. Мы настоятельно призываем Иран проявлять сдержанность в своей реакции на это. Важно, что мы сейчас снижаем напряженность и следуем по пути мира. Ясмин Яхья рекомендует тем, кто испытывает сложности в связи с конфликтами за рубежом, не откладывать обращение за помощью. Я призываю людей, у кого там семьи и кому нужно поговорить с кем-то. Я действительно призываю их обратиться в службы поддержки. У нас есть много бесплатных служб, и одна из них – Witness to War. Это бесплатная служба, она работает с понедельника по пятницу, с 10 утра до 7 вечера, и они могут обратиться и поговорить с людьми, у которых есть опыт и которые могут поддержать их в эти сложные времена. Среди языков, которые доступны для пользователей этой службы поддержки, есть также русский и украинский языки. Ирена говорит, что возлагает надежды на перемирие, которое может принести облегчение ей и ее близким.
Надежда есть всегда, иначе жить невозможно без надежды. Очень хочется мира, чего я всем и желаю.
Репортаж подготовила Ирина Бурмистрова для SBS Russian с использованием материалов SBS News. SBS World Watch объявляет о возвращении новостей на русском языке на телевидении на SBS On Demand. Программа доступна на SBS On Demand каждое утро. Информационно-аналитическая видеопрограмма DV Новости предоставляет новости с акцентом на Россию, Украину и Европу из студии Deutsche Welle в Берлине на русском языке без субтитров.
И продолжая тему Израиля и Ирана, теперь, когда звуки авиаударов в Иране и Израиле затихли, некоторые активисты в Иране опасаются, что режим усилит репрессии против собственных граждан. По данным правозащитных организаций, растет число арестов и произвольных казней. Подробности в совместном репортаже SBS Persian и SBS News. Ирано-австралийский активист, выступающий против режима в Иране, Эхсан Хакими, находится в постоянном контакте с другими активистами в Иране. Он опасается за их безопасность на фоне сообщений о репрессиях против диссидентов, обвиняемых в шпионаже внутри страны. Людей, которых арестовывают, им хотят помешать объединиться и провести демонстрации или любую другую деятельность против режима, пока режим находится в самом слабом положении. SBS получил следующие сообщения от активистов из Ирана. Они попросили не называть их имена из-за опасений репрессий. С первых дней конфликта мы наблюдали присутствие сил безопасности в городе. Ночью было много репрессий и арестов, и город был охвачен чувством репрессий, которое заставляло людей бояться. Большое количество людей были арестованы без причины. Некоторые из арестованных были освобождены через несколько часов или дней, но многие все еще находятся под арестом, и у нас нет никаких новостей о них. За последние 12 дней конфликта единственное, что в Иране не было закрыто и систематически функционировало, это казни иранских граждан. Сегодня режим пытается переложить вину за свои провалы в сфере безопасности на народ, используя такие термины, как «проникновение» или «внутренние шпионы». Правозащитные организации опасаются, что число арестов и казней обвиняемых в шпионаже и сотрудничестве с Израилем будет только расти. Кинзом Дхонку, менеджер по защите прав правозащитников в Amnesty International Australia, сказала в разговоре с SBS News, что некоторые из этих людей были арестованы и обвинены после крайне несправедливых судебных процессов.
It is part of a wider campaign of repression.
Это часть более широкой кампании репрессий, в которой иранское государство использует смертную казнь как инструмент для внушения страха и подавления инакомыслия. Кали Мур-Гилберт, научный сотрудник университета Макуори, которая провела 2 года в тюрьме в Иране, также выразила обеспокоенность в связи с ростом репрессий внутри страны. К сожалению, в Иране есть история арестов невиновных людей и получения от них признаний в преступлениях, которых они не совершали, под пытками. Я думаю, что в Иране сейчас все в опасности, включая сторонников режима, из-за уровня паранойи, который возникает и в их рядах. Для активистов в Иране и за его пределами ближайшие дни и недели будут омрачены тревогой. СБС направили запрос в посольство Ирана в Австралии, но посольство не ответило на запрос к моменту публикации материала. Репортаж Нива Садрола-Дабаи команды SBS Persian и Дженнифер Шера команды SBS News на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian. Вы слушаете SBS на русском языке, с вами Лера Швец. В этом месяце SBS исполнилось 50 лет, и мы вспоминаем архивные материалы, самые громкие истории, а также постепенно публикуем серию интервью с продюсерами SBS Russian всех этих 50 лет. Сегодня, 26 июня, Международный день борьбы со злоупотреблениями наркотиками и их незаконным оборотом. По этому случаю предлагаю послушать архивный материал Ольги Клёповой 2018 года с Ириной Кобальт о ее книге «The Dream Peddler». В книге описана личная история автора, к сожалению, легко узнаваемая в современном обществе. Это сказка для детей и взрослых о том, куда иногда уводят мечты. Ольга Клёпова поговорила с Ириной о ее книге и о том, почему, по ее мнению, говорить о наркотиках с 7-летним ребенком не рано.
SBS Russian. Ваша диаспора, ваши истории.
Ирина Кобальт по всем показателям человек творческий. Она преподавательница в школе и по совместительству писательница. Предыдущая ее книга «My Two Blankets» – «Два моих одеяла» завоевала международное признание, а Ирина завоевала международные награды. Книга была переведена на многие языки, и по ней поставлены пьесы. Ирина родилась в Австрии, но при этом прекрасно говорит на русском языке. Причиной чему ее отец, который, вернувшись с войны, рассказывал своей дочери истории о русской культуре и русских людях, вдохновившие Ирину на то, чтобы в молодости поехать в Советский Союз учиться. Там Ирина встретила своего будущего и бывшего мужа, с которым они позднее переехали в Австралию. И вот сейчас очередной повод, прекрасный повод связаться с Ириной, потому что вот-вот будет презентация ее новой книги «The Dream Peddler». Еще нет перевода на русский, но я взяла на себя такую смелость и предложила перевод «Торговец мечтами». И вот на связи у нас Ирина Кобальт. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте, Ольга.
Давайте, наверное, сразу перейдем к вашей книге. В первую очередь, кто такой торговец мечтами?
Рассказ идет о торговце, который торгует мечтами. И это особенные мечты, которые, конечно, очень хорошо выглядят, и, может быть, вначале они очень удобные, но в конце концов они становятся кошмарами.
Наверное, мы здесь говорим все-таки о наркотиках.
Да.
К сожалению, реальность для многих в Австралии.
Да.
Почему после книги, которая была посвящена, ну, тоже детям и вот их мечтам, но она все-таки носила такой светлый характер, вы решили перейти на темную сторону?
Да, я согласна, что это немножко темная история и рассказ, но я думаю, что это тоже реальность для всех тех людей, которые занимаются наркотиками. И книга идет об этом, как маленький мальчик сначала развивается, что у него есть мечта, в конце концов он встречает торговец мечтами, и так называемая дружба развивается между ними. Ему все равно, что сложится с этим мальчиком или с этим человеком. Ему только важно, что он может продавать мечты. И эти мечты становятся кошмарами.
Ирина, ну, у книги указано, что возраст потенциальной аудитории – это дети от 7 лет и старше. По предыдущей книге мне казалось, что вы, ну, детский писатель в основном, да. Или сказки для взрослых.
Да, да. Дело в том, что в реальности, если, я не знаю, если вы знаете об этом в Австралии, и не только в Австралии, в школах, даже в primary schools, сейчас уже предлагают детям наркотики. Особенно айс. Это кошмар, потому что, конечно, родители не ожидают этого. И я знаю, что это бывает везде, в Австралии, в разных местах, в разных штатах. И поэтому тем раньше мы можем предупредить школьников, что это реальность для них, что они будут встречать таких торговцев мечтами. Тем лучше будет, потому что они будут готовы, они могут сказать им: «Нет, не хочу, спасибо, уходи».
Вы работаете в образовательной индустрии, в школах, и вам это видно, как человеку,
да,
изнутри.
Да.
Что вам об этом известно?
Мне об этом известно то, что я слышала в разных школах, где я работала, и, к сожалению, тоже из личного испытания, из-за того, что мой сын, к сожалению, начинал принимать наркотики. И он сейчас лучше, но, тем не менее, это не значит, что все хорошо. Самое тяжелое для родителя наркотика – это то, что мы должны… Все, что мы можем делать, это что давать вере, просто вере, что мы думаем о том, что он будет пережить это, и он может выходить из этого времени. Но решение должно быть у наркотика, что никого не может делать решение для него. Он или она сама должны это делать.
Читал ли сын книгу?
Он не читал целые книги, он знает о книге, он видел иллюстрации, и я думаю, что для него, если это ему помогает, я очень надеюсь, что это тоже может помогать другим, и родителям, и наркотикам. Потому что конец рассказ открытый. Там не сказано, что все хорошо или все плохо. Читатели могут для себя принимать рассказ, как им нужно. И я хочу дать всем матерям наркотикам эту книгу, потому что я думаю, что особенно каждая мать страдает на другом уровне, потому что мы дали жизнь.
Наркомана, да, правильно?
Да.
Мать наркомана.
Угу. Да, да, да.
Ирина, ну, а скажите, как вообще вы решились написать эту книгу, сесть вот за это и фактически еще раз заново пережить боль, которую вы испытывали с того момента, как узнали, что у вас сын употребляет наркотики?
Я писала этот рассказ, когда ситуация была очень, очень страшная с моим сыном, и писать для меня – это как лекарство. И когда я могу выписать из себя все боли, все страдания, так это мне помогает. И я надеюсь, что это такими словами я могу помочь другим людям. И я думаю, что наркотики интересны для всем людям, которые ищут приключения из-за того, что им или скучно, или они чувствуют себя недостаточно сильно, или у них чего-то не хватает. Если человек начинает принимать наркотики, и особенно айс, это довольно известно, что первый раз, когда человек принимает айс, что это самый-самый лучший. Что никогда после этого будет эффект этого наркотика самый сильный и самый прекрасный, чем первый раз. И поэтому именно айс – это самый ужасный наркотик.
Ирина, я еще раз поздравляю вас с публикацией новой, спасибо, книги. Я понимаю, что она далась вам нелегко. Тема очень тяжелая, но надеюсь, что многим она пригодится, принесет какой-то положительный эффект для общины.
Я тоже так надеюсь, да.
Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. В музее Поттера Мельбурнского университета проходит выставка «65 тысяч лет. Краткая история австралийского искусства». В рамках выставки представлены более 400 работ художников из числа коренных народов. Ирина Бурмистрова и искусствовед Вера Глущенко сходили на выставку, а потом обсудили ее в студии SBS в Мельбурне.
Добрый день, друзья! С вами подкаст об искусстве арте на SBS Russian. В этом подкасте мы говорим о русском искусстве, австралийском искусстве, мировом искусстве, а также о тех художниках, которые живут и работают здесь и сейчас, наших с вами современниках. Меня зовут Ирина Бурмистрова, я ведущая этого подкаста. А в гостях у меня сегодня искусствовед из Мельбурна Вера Глущенко, большой знаток аборигенного искусства. Тема нашего сегодняшнего выпуска – это большая выставка, которая открылась в музее Поттера Мельбурнского университета. 65 тысяч лет – краткая история австралийского искусства. Выставка охватывает более 400 работ аборигенных художников, включая картины на коре, скульптуры, акварельные рисунки, текстильное искусство и керамику. В интервью NITV News старший куратор и заслуженный профессор Марсия Лэнгтон сказала, что это сенсационная выставка. Это изменит то, как люди думают об аборигенном искусстве Австралии. Мы корректируем летопись визуально, используя лучшие работы величайших художников, а также в контексте, чтобы значение их работ и их история были предельно ясны. Мы с Верой Глущенко на выставку сходили вместе прямо перед тем, как записывать это интервью, поэтому начинаем с первых, самых свежих впечатлений.
Мне кажется, это очень большой и важный проект, и куратор этой выставки отмечает именно важность не только художественную, но и образовательную. Это тот факт, что это первая выставка, которая открылась в музее после достаточно длительного периода реставрации, знаковая выставка и с таким названием, немножко провокативным, да, немножечко ироничным. Аборигенская художественная традиция, она считается самой продолжающейся традицией, и самые ранние свидетельства о присутствии человека на австралийском континенте, они вот относятся к этому периоду вот около 65 тысяч лет, и вот, который вот сейчас официально признан началом вот этой культуры. И сама выставка, она довольно большая, около 400 объектов, произведений, картин, фотографий, документов из ранней колониальной истории, 3 этажа и такой очень наглядный, подробный рассказ именно о том, как эта культура появилась, как она развивалась и какие последствия колониализма привели ее к тому, чем она является сегодня.
Да, но здесь надо, наверное, сказать, что там представлено традиционное аборигенное искусство, представлено современное аборигенное искусство, и, кроме того, там достаточно большое внимание уделяется такой странице истории, о которой мы обычно не говорим, правда? Это Евгеника, и это то, как колониальные деятели, которые приехали сюда, которые работали в университете, выкапывали. Там сказано, во всяком случае, использована на выставке формулировка «крали», скелеты и черепа аборигенных людей, и дальше занимались своими расчетами.
Это, да, такой отличительный, наверное, момент вот в этой выставке и довольно, мне кажется, значимый, символичный, то, что музей, собственно, сам проявляет инициативу о том, чтобы проанализировать свое прошлое и сделать это публично, в открытую, и сделать соответствующие выводы, не отворачиваться, да, от своей истории, но вот быть честным с самим собой. И действительно, вот такое явление, как Евгенька, оно, к сожалению, для всей нашей, наверное, западной цивилизации довольно популярное для вот начала 20 века, в 30-х годах, после того, как теория Дарвина она стала популярной, хотя сам Дарвин отрицательно относился к тому, чтобы применять его выводы по отношению к людям, но, тем не менее, в течение довольно продолжительного времени это было очень популярное направление в западной науке, и на полном серьезе проводились исследования, которые сегодня кажутся достаточно дикими, да, то есть была такая своеобразная охота за останками древних людей, аборигенов, и в которой участвовали не самые иногда как бы научные деятели, прям скажем, и была официальная кафедра евгеники, которая занималась исследованиями, как бы замеряли все эти черепа и кости, да, чтобы сделать вывод о, собственно, превосходстве белой расы, превосходстве западной цивилизации по каким-то вот этим биологическим признакам, да, что, естественно, да, на сегодняшний день все это опровергнуто и не имеет никакой научной основы под собой, но последствия вот этого, они растянулись на весь 20 век, и, собственно, репатриация останков, она происходит до сих пор. Даже в тот же самый музей, он вот до нулевых годов все это буквально происходило. Университет. Да, университет. Начальник этой кафедры Ричард Беррик, чей портрет висел на стенах университета долгое время. И этот вот зал, в котором мы были, он как бы достаточно полно показывает эти документы, которые были использованы, да, и как бы свидетельствует этой вот печальной практике. Куратор выставки Марсия Лэнгтон, которая современная академик, занимается аборигенскими исследованиями в университете Мельбурна сегодня, и она делает это, мне кажется, важную общественную работу по анализу и по раскрытию этой истории. Несмотря на темную, сомнительную сторону всего этого, это все равно всего лишь часть выставки, и, как бы, мне кажется, в целом им очень хорошо удалось сохранить этот баланс между вот этими историческими фактами и параллельно представить еще вот то, чем является аборигенское искусство сегодня, его позитивный момент, как решение вот этой вот проблемы, да, в каком-то смысле.
Да, как ты сказала, там на выставке луч света, который есть сейчас. Ну и на самом деле очень приятно, мне кажется, они организовали все это пространство тоже, что перед этим залом, посвященным евгенике, у вас есть дверь. Вам необходимо прочитать
дисклеймер,
да, о том, что там содержится определенный контент, и уже принять решение, хотите ли вы, чтобы это было частью вашего экспириенса на выставке или не было. Мне кажется, очень важное сообщение, которое там на выставке транслируется, можно сказать, это то, что на протяжении долгого времени аборигенское искусство воспринималось во многом больше как этнографические экспонаты, которые были собраны в разных местах и просто свидетельствовали о том, как люди занимались там каким-то рукоделием или чем-то еще. Постепенно к нынешним временам мы пришли к тому, что все-таки это, безусловно, искусство, и искусство интересное со своими законами и со своими сюжетами. А на какой стадии сейчас мы находимся?
Ну, как в интернете говорят, вы находитесь здесь. То есть, конечно же, очень большой прогресс был сделан, особенно за последние десятилетия, с появлением интернета и распространением информации. Но я думаю, что мы все равно еще находимся на каком-то достаточно раннем этапе всего этого процесса, который затрагивает не только даже какие-то поверхностные там или политические процессы, но и саму структуру, саму систему образования, академии, концепты того, что является искусством, что является антропологией, что является этнологией, где мы можем вообще провести линию между этими дисциплинами, и можно ли это сделать в принципе, и что как раз то, о чем говорит куратор выставки Марсия Лэнгтон, что ее цель была показать, что аборигенское искусство — концептуальное искусство на самом деле, что за ним очень серьезная находится космология и традиция, тонкий взгляд на вещи и на мир, который, конечно же, очень сильно отличается от нашего, от привычного западной цивилизации. Это просто другое. И вот этот вот страх чужого, который свойственен нам, как бы, западным людям, да, его не так просто преодолеть, конечно же, и на личном уровне, и на общественном, и, наверное, потребуется еще какое-то время, какое-то количество вот таких вот выставок и рассказов, чтобы, как бы, сломать эти предубеждения, стереотипы, да, и посмотреть на не только на историю, да, но и на современность, куда мы, в принципе, движемся как страна, как государство, где наша национальная идентичность, да, где этот бренд, что, собственно, тоже стало важным в наше время. Вот. И, конечно, без аборигенов мы здесь не обойдемся.
Ну, ты сказала очень важную вещь о том, что совсем другое восприятие мира у аборигенных людей вообще в этой культуре. Можешь привести пару примеров Чем оно отличается?
Ну вот современные исследователи, они часто, например, сравнивают аборигенскую философию с принципами квантовой физики, допустим, да, о том, что все, в общем-то, сделано как бы из одного, что у аборигенов нет понятия метафизического мира или там духовного мира, как там в крестьянской, например, философии, нет понятия там будущего и прошлого. То есть, в принципе, мы все находимся в таком процессе, в потоке взаимодействия природы, человека, животных, и в центре всего этого находятся истории, songlines, так называемые, которые есть способ запомнить и адаптироваться в мире, о том, как вообще этот мир появляется, развивается, и что это бесконечный процесс, и искусство, оно в этом смысле выполняет довольно такую функциональную, практическую роль сохранения этой информации, передачи ее и одновременно адаптации к современным условиям, да, как, например, произошло в школе Папуни-Тула в австралийской пустыне в 70-е годы, когда они адаптировали западную традицию, холсты и краски, начали использовать свои традиционные мотивы одновременно с современной какой-то техникой и таким образом вышли на мировой арт-рынок, конкурентоспособные произведения, да, на данный момент.
Такой пример позитивного взаимодействия обременных людей с тем, что привезли.
Да-да-да. И вот, собственно, отражение как раз вот этой их философии, которая, мне кажется, и на выставке тоже очень удачно показана, о том, как вообще мы можем, как люди, как человеческие существа, да, преодолевать все эти исторические катастрофы, драмы, и как мы можем вообще находить общий язык, несмотря на все эти, казалось бы, непримиримые противоречия. И в этом есть очень большой, да, я думаю, позитивный, конечно, урок во всем этом. Хочется надеяться, что в дальнейшем это вот будет центром этого диалога. В какой-то момент мы перестанем уже обижаться друг на друга и будем искать что-то новое, хорошее. Да.
Если говорить о коллекции, которая представлена там, очень обширная коллекция, как мы уже упомянули, но все-таки она, можно ее разделить, наверное, на несколько таких больших блоков. Это такие совсем традиционные, ранние работы, чуть более поздние работы, когда уже начало происходить какое-то переосмысление, да, того, что произошло с колонизацией Австралии, и современные работы художников, которых мы, может быть, чуть лучше знаем. Можно тебя попросить немножечко рассказать про, вот, может быть, одну работу из каждого из этих блоков?
Одну работу, да, может быть, сложно бы это вычленить, да, да.
Как тебе было бы удобнее, да?
Что меня больше всего, наверное, шокирует в этом явлении, то, что, ну, аборигенское искусство, на самом деле, очень-очень разное, и в зависимости от региона это будут разные стили и разные мотивы. Работы, которые сделаны в пустыне, они будут очень отличаться от тех работ, которые сделаны на севере. В тех залах, в которых мы были, вот первые залы, где находятся самые старые артефакты и собрание музея, они вот собраны как раз в Арнленд на севере Австралии. Вот эти bark paintings, работы, сделанные на коре дерева, и они там, начиная с 30-х годов 20 века, достаточно солидные коллекции. Вот эта традиция, вот этот bark painting, этих искусств на коре, она продолжается по сегодняшний день, и в том же зале, вот где висят вот эти вот старые традиционные работы, там же висит работы, созданные вот за последние десятилетия, но видно, что они выполнены уже совсем в другом стиле, в технике, и при этом сохраняя вот прием традиционный, да, вот мы видели работы, например, одной художницы, которая очень сильно выделяется на фоне работ своих современников, да, потому что она использует очень яркий голубой цвет, который было ей разрешено использовать этот цвет, потому что она попала в аварию, и она описывает свою жизнь и жизнь своих современников в довольно свободной манере, используя всякие политические мотивы, да, и вот там, в частности, диптих висит, где на одной половине нарисованная лодка с беженцами, которые приплывают к берегу их поселения, которых они, да, встречают с открытыми объятиями, да, и рядом же стоит барк-пейнтинг, где нарисован премьер-министр тогдашний Скотт Моррисон, да, которого как раз, наоборот, отпихивает от этого берега
Буквально в пастях акулы вместе с Фрайденбергом, тогдашним казначеем.
Вот, но при этом же у нее же есть другая работа, которая посвящена Джулии Гиллард и ее знаменитой мисожине спич в парламенте. Кто-то говорит, что аборигенское искусство, оно, в принципе, всегда политическое, даже если там нет каких-то мотивов, потому что если это сделано абориген, значит, у нас уже есть какая-то controversial point в этом всем. Ну, и частично это действительно так. Но, конечно же, тут все равно стоит разделять как бы традиционную, я думаю, живопись, которая в основном на тему окружающей среды, да, и взаимодействия с ней, и уже более такие актуальные, острые, сатирические даже произведения уже современных художников, молодых особенно художников, которые, как бы не стесняясь, собственно, говорят на сложные темы и бедности, и криминала, и высоких рейтингов смертности в тюрьмах. Да, вот это все тоже есть на выставке, то, что можно это увидеть.
Спасибо большое, Вера и Ира. Интервью полностью вы можете послушать у нас на сайте либо в любом приложении для подкастов в специальной серии «Арти». А наша программа подошла к концу. Спасибо, что присоединились к эфиру SBS на русском языке. Для вас из Мельбурна работала Оксана Сичук, а из Сиднея я, Лера Швец. Мы вернемся к вам, как обычно, в субботу в полдень. Берегите себя и своих близких.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.